Квартира Болтая находилась на шестом этаже, и пока они шли следом за Бейкером по скрипучей винтовой лестнице, Джек рассматривал перила и куполообразную стеклянную крышу, тысячи трещинок, в которой были заклеены скотчем. Перила еле держались, и от малейшего прикосновения к ним поднимались облачка высохшей плесени. На каждой лестничной клетке маячили запертые на висячий замок двери. «Какая там у него квартира?» — спросил Джек. «Номер 614», — шепотом ответил Бейкер. «Это туда». Он медленно повел их по коридору через пожарный выход, заклиненный, чтобы не закрывался, мимо ржавых настенных светильников, в которых горели слабенькие лампочки. Когда они подошли к дверям квартиры Болтая, с древнего ковра поднялась пыль. При свете карманного фонарика Джека они разглядели, что ковер весь в грязи и клочьях пыли, а на дверной ручке поселился маленький паучок. Все было покрыто толстым слоем пыли. «Здесь давно никто не бывал», — заметил Бейкер. Сзади им ответил низкий хрипловатый женский голос. «Да уж почти год, дорогие мои». Они обернулись. Перед ними, пронзая взглядом стигийскую тьму коридора, застыла в эффектной позе женщина лет 55. На лице тщательно отработанное выражение молчаливого безразличия, на губах блуждает полуулыбка. Волосы накручены на бигуди, в зубах дорогая сигарета. Губы наспех накрашены ярко-красной помадой, кружевная блузка расстегнута ровно настолько, чтобы показать ложбинку между грудей. На плечи наброшена светлая кашемировая кофта, юбка до колена плотно облегает ладную фигуру. Женщина немного помолчала, облокотилась о косяк и окинула визитера взглядом, который можно было бы назвать знойным, будь ей на 20 лет поменьше. «Простите», — заикаясь, переспросил Джек, ошарашенный представшим перед ним завораживающим зрелищем. «Почти год», — повторила она. «Я звонила им насчет душа, но так никого и не дождалась. Сволочи они все, милый мой». Она затянулась сигаретой и выпустила колечко дыма. Джек подошел к ней. «Я знаю вас. Вы Лола Вавум. Вы были лучшей в кино. Дорогой, не думай, что я заглочу эту наживку. Не в моих правилах наступать на пятки Норме». Сноска 56. Норма Толмидж, знаменитая американская актриса времен немого кино. Сегодня ее мало кто помнит, но ту, которую назвали в ее честь, помнят почти все. Это Норма Джин Бейкер, взявшая псевдоним Мэрилин Монро. Мэрилин Монро родилась 1 июня 26 года, когда Норма Толмидж была на пике популярности. «А вы-то кто?» «Инспектор Джек Шпрот из отдела сказочных преступлений, а это сержант Мэри, констебль Бейкер». Лола кивнула в сторону Мэри, даже не взглянув на нее. Зато Бейкеру она томно протянула руку, так что ему пришлось сделать шаг, чтобы пожать ее. «Детектив Бейкер», — проворковала актриса. «Констебль Бейкер», — поправил он с легкой улыбкой. Несмотря на поблекшую красоту и старомодные манеры, Лола сохранила определенный шарм и осанку, что делало ее по-прежнему привлекательной. «Красиво звучит. Когда-то у меня был любовник по фамилии Бейкер. Он напоминал хомяка. Раз начав, не мог остановиться». «Это хорошо?» — спросил Бейкер, не до конца уверенный, что понял правильно. «Разве что, если вы тоже хомяк». Джек сумел замаскировать смешок кашлем. Бейкер покраснел, но Шпрот быстро взял ситуацию под контроль. «Мисс Вавум, что вы тут делаете?» «Здесь, милый», — с улыбкой отозвалась она, — «живу». «Мы думали, вы обитаете где-нибудь в Голливуде или, по крайней мере, на Кевершемских высотах», — добавила Мэри, которая вспомнила, что видела Лолу живьем в постановке «Зараза», когда была совсем маленькой. «Ха! Чтобы со мной возилась армия пластических хирургов?» — презрительно фыркнула Лола. «Нет уж, спасибо. Я такая, какая есть. Сиськи у меня натуральные, и задницу мне не приподнимали. Никаких подтяжек, и ребра все на месте, ничего такого. Все эти шлюшки на нынешнем киноэкране набиты силиконом под завязку. Они покупают свои груди с прилавка. Что тебе угодно, малышка, большие, маленькие или средние? Из нас делают сушеных насекомых и называют это красотой. Если бы кто-нибудь их габаритов в мое время вылез на публику, ее бы хорошенько накормили и велели приходить, когда малость отъестся. Что плохого в здоровых формах? Любая женщина весом за 60 килограммов сейчас рассматривается не как среднегабаритная, а как потенциальный потребитель. Крем для этого, таблетки от того, избыточные волосы, коллагеновые инъекции, диеты для быстрой потери веса. Когда это кончится? Нас заставляют тратить лишние деньги и прилагать страшные усилия, чтобы добиться совершенных форм, которые физически достижимы для одной женщины из миллиона. Вот вам звериный оскал капитализма, жирующего на заблуждениях мальчики и девочки. Кроме того, мне совершенство всегда казалось перехваленным товаром. Во время своей речи она повышала голос, закончив тираду на до верхней октавы. Она остановилась, взяла себя в руки, затем продолжила нормальным тоном. «Когда-нибудь я вернусь, и тогда...» Джек и Бейкер, не отрываясь, смотрели на нее. Лола перевела взгляд с Бейкера на Мэри, затем слово на Джека, постучала каблуком о косяк и зажгла еще одну сигарету. «Ладно, значит, вы из полиции. Я слышала о Шалтае. Жалко, он был приятным парнем. Коротковат, на мой вкус, но уж каков есть». «Когда вы виделись с ним в последний раз?» — спросил Джек, собравшись с мыслями. «Примерно в это же время, год назад», — Лола стряхнула пепел. «Я видела, как Шолт выползал отсюда. Он не мог передвигаться быстро из-за своих коротеньких ножек. Вид у него был немного взбудораженный, и я спросила, все ли у него в порядке. Заметив меня, он слегка вздрогнул, заверил, что все в ажуре, и поспешил вниз. Я вернулась к себе, но по-прежнему слышала шум воды. Шалтай так и не вернулся, и на следующий день я вызвала сантехника. Тот не пришел, и душ так с тех пор и течет. Мне кажется, кое-кто хочет, чтобы дом поскорее сочли аварийным, и мы все отсюда съехали». Она окинула взглядом дряхлый коридор и с отвращением отодрала кусок обоев. Бумага отошла легко, и звезда разорвала добычу на мелкие кусочки. Внезапно Лола как-то сникла. «Я пойду, ладно? Если понадоблюсь, вы знаете, где меня найти. Я редко выхожу из дома». Ответа она ждать не стала, просто обвела их взглядом, улыбнулась Бейкеру, вошла к себе и бесшумно заперла дверь. Джек вздохнул и прижал ухо к стеклянной панели на двери Шалтая. «Мы только что встретились с историей британского кинематографа», — заметил он. «В свое время она была такой красоткой, сэр», — воскликнул Бейкер. «По мне так и до сих пор». «Да», — сказала Мэри, — «если в 50 выглядеть как она, можно ни с кем не здороваться». Джек приложил палец к губам. «Помолчите секунду, ребята». Они замерли. «Лола права, душ до сих пор течет». Он отошел и знаком велел Бейкеру взломать дверь. Перешагнув через скопившуюся в прихожей гору рекламных писем, они подошли к второй двери, отделявшей холл от остальной квартиры. Джек остановился и обменялся взглядами с Мэри и Бейкером, на лицах у которых отражалось дурное предчувствие, державшее и его самого.